Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. А я расскажу о погоде. Средиземноморский циклон сегодня принесет дожди в центральной области России. На северо-западе европейской территории страны температура днем плюс 5, плюс 10 градусов. В пятницу вблизи центра циклона дожди с утра и до вечера при температуре днем плюс 8, плюс 13. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве днем возможен небольшой дождь, максимальная температура плюс 6, плюс 8, по области до плюс 10 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Президент США Джордж Буш представил программу по борьбе с парниковым эффектом. В России рассматривается новый законопроект о приватизации жилья. ЦСКА и Амкар вышли в финал футбольного Кубка России. Далее мы переходим к репортажу нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко. Украина настаивает на поэтапном выводе из Крыма российского Черноморского флота. Соответствующий меморандум накануне был передан в Москве главой МИД Украины Владимиром Огрызко своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Официально Киев призывает российские власти начать по этому поводу консультации в июле этого года. Итак, слово Владимира Ивахненко.
Подготовленный украинской стороной меморандум касается этапов и порядка вывода формирования Черноморского флота России из Севастополя до 28 мая 2017 года. Именно в этот день, согласно договору между двумя странами, закончится 20-летний срок аренды России военно-морской базы в Крыму. Слово одному из инициаторов этого документа, бывшему командующему ВМС Украины, вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Это сотни кораблей, это тысячи людей, это тысячи семей, которые надо вывести, надо разместить и надо обустроить. Мы предоставляли им территорию не для того, чтобы они здесь базировались, а как временное пребывание для решения вопроса вывода. Поэтому и вопрос так ставится, что в 2017 году последний матрос должен Севастополь покинуть. А для этого нужны совместные усилия, это надо составить программу, по приему освобождаемых, виртуально освобождаемых фондов, о их передаче и о их активации экономической.
Ранее в Москве заявляли, что считают преждевременными переговоры о начале вывода военных подразделений из Крыма, а российские политики допускали возможность пролонгации договора по флоту. Не против этого только нынешняя украинская оппозиция. Один из ее лидеров, Виктор Янукович, возглавлявший предыдущее правительство, стал первым премьер-министром Украины, который не исключил, что Черноморский флот может остаться в Крыму и после 2017 года. Вот что по этому поводу говорит заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров.
Тогда надо называть вещи своими именами. То есть, если кто-то хочет рассуждать о утрате добровольным Украины своего суверенитета, то пусть об этом говорит. Но Конституция предусматривает и эту проблему тоже. Это подпадает под государственную измену.
В Кремле не раз заявляли, что Черноморский флот играет в Крыму важную стабилизирующую роль. Что думают по этому поводу крымские татары?
Черноморский флот со всеми его многочисленными структурами, он является такой структурой, которая никоим образом не является позитивом для Крыма, для Украины. Прежде всего, это десятки тысяч гектаров земель, которые занимаются под инфраструктуру. Не стоит воспринимать Черноморский флот только как причалы и несколько десятков или сотен всяких плавательных средств. Это аэродромы, это маяки, это воинские части, это склады, это резервуары и тому подобное. Все это не работает на экономику Украины и Крыма. Это первое. Второе. Черноморский флот обеспечивает различные контрразведывательные и разведывательные структуры. И таким образом мы можем говорить о легализации с помощью Черноморского флота нахождения на территории Украины очень многих военных специалистов, которые, скажем так, проводят специфическую деятельность в отношении украинского государства.
Считает один из лидеров крымских татар Рифат Чубаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Коллегия Верховного суда России отказалась удовлетворить жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление сроков его содержания в Читинском следственном изоляторе. Судьи считают, что Ходорковский может скрыться или повлиять на ход расследования нового уголовного дела. Вопрос сегодня нашим слушателям мы задаем вот какой. Интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского? Пожалуйста, присылайте ваши ответы. Наш номер пейджера 961-3333, абонент «Радио Свобода», напомню, код Москвы 495. Вы можете ответить с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов и, напоминаю, вопрос, интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского. Далее мы переходим к обзору центральных российских газет. Мумин Шакиров вновь рядом со мной в студии. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Слышал я из нашего сегодняшнего разговора, что россияне всем довольны, или, по крайней мере, почти всем. Действительно ли это так?
Ну, об этом пишет газета «Московский комсомолец». Половина россиян всем довольны. Хуже удовлетворены жизнью только болгары. 43% россиян удовлетворены своим уровнем жизни, заявил руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук Николай Лапин. По его словам, в списке из 18 стран, где проводилась европейская социокультура, исследования, Россия занимает предпоследнее место, уступая только Болгарии. Для сравнения, Лапин привел цифры, иллюстрирующие уровень удовлетворенности граждан своей жизнью в странах, в которые разделяют с Россией последние места списка. По его словам, в Португалии уровнем жизни довольны 50% граждан, в Болгарии 38%. В общем-то, оказывается, что почти половина, в общем-то, россиян удовлетворены тем, как они живут. Единственное, чем они недовольны, они отрицательно оценивают работу правоохранительных органов. Положительно только 20-25% граждан.
Но это и неудивительно.
Газета «Коммерсант» пишет о том, как Владимир Путин осуществляет курс на интеграцию Абхазии и Южной Осетии в состав России. Владимир Путин вчера впервые лично подключился к ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Он дал правительству поручения, на основании которых Москва будет строить с ними отношения фактически как с субъектами Российской Федерации. Президент Путин не прислушался к Госдуме, рекомендовавшей рассмотреть вопрос признания этих республик, а пошел дальше, взяв курс на их интеграцию в состав России. О беспрецедентных поручениях Владимира Путина российскому правительству вчера сообщил МИД Российской Федерации, поскольку сам их автор находился с визитом в Ливии, пишет «Коммерсант». Согласно сообщению, обнародованному на сайте внешнеполитического ведомства, поручение президента касается регулирования отношений России с Абхазией и Южной Осетией и направлено на оказание предметной поддержки населению двух республик. Что это означает? Первая часть мер, которые в ближайшее время будут реализованы в регионе в рамках санкционированной господином Путиным помощи мятежным регионам, касается деловой сферы и взаимодействия между властными структурами. Более того, российская сторона намерена признать правосубъектность юридических лиц, зарегистрированных в непризнанных республиках, а законы Абхазии и Южной Осетии рассматривать в качестве личного закона таких юридических лиц. Это вот то, помните, Владимир Путин заявлял, что есть западным, по крайней мере, представителям, что есть в запасе какие-то варианты.
Я думаю, это не последний вариант, который в запасе у Владимира Путина. Спасибо. Мумин Шакиров сегодня рассказывал о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Армении прекращено вещание оппозиционной телекомпании «Гала». В среду судебные приставы демонтировали ее трансляционное оборудование в соответствии с постановлением Кассационного суда. Британский премьер-министр Гордон Браун продолжает визит в США. В Чечне проходит операция по поиску и задержанию командира одного из подразделений батальона «Восток» Бадруди Ямадаева. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в программе «Грани времени», повтор которой на волнах «Радио Свобода», 10 часов 7 минут утра. Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Рамзана Кадырова? Об этом поговорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим сотрудником фонда «Антитеррор». «Грани времени», повтор программы в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Теперь на волнах свободы выпуск новостей спорта, начну его с футбола. Определились финалисты футбольного Кубка России. Вчера «Амкар» принимал «Урал» пермским клуб, то есть «Амкар» выиграл 1-0. В финале «Амкар» сыграет с ЦСКА, который нанес поражение команде «Томь» со счетом 2-1. А финальный матч Кубка Испании уже состоялся вчера. «Валенсия» на своем поле обыграла «Хетафе» 3-1 и завоевала так называемый «Королевский кубок». Вчера же прошли и первые полуфинальные матчи Кубка Италии. Интер в Милане сыграл в ничью с римским Лацио 0-0. Рома на своем поле в Риме обыграла Катанию 1-0. Состоялся пропущенный матч чемпионата Италии. Ювентус выиграл у Пармы 3-0 и набрал 64 очка после 33 матчей. Впереди идут Интер и Рома, набравшие соответственно 75 и 71 очко. 29-й тур чемпионата немецкой футбольной Бундеслиги прошел во вторник и среду. Лидеры одержали очередные победы. Бавария в гостях победила Айнтрахт 3-1. Вердер также в гостях нанес поражение Ганзе 2-1. Шальке 0-4 у себя в Гельзенкирхене выиграл у Энергии 5-0. Теперь у Баварии 63 очка, у Вердера 54, у Шальке 0-4 51 очко. В Казани на чемпионате мира среди юниоров, где возраст хоккеистов составляет до 18 лет, сыграны 4 матча. В группе А Россия победила Канаду 4-2, Германия выиграла у Словакии в серии послематчевых буллитов 5-4. В группе Б Швейцария победила Белоруссию 4-2, Швеция выиграла у США 5-4. Сборные Швеции и России стали лидерами групп, набрав по 9 очков. Сборные Канады и США занимают вторые места, имея по 6 очков. Хоккей, Кубок Стэнли. Евгений Малкин и его клуб «Питтсбург» первыми из всей НХЛ вышли во второй раунд Кубка Стэнли. Сегодня «Питтсбург» в гостях победил «Оттаву» 3-1 и выиграл серию со счетом 4-0. Первой звездой встречи был признан россиянин Евгений Малкин, нападающий «Питтсбурга». Он открыл счет в этом матче. Кроме того, сегодня «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Нью-Джерси» со счетом 5-3. Счет в серии 3-1 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Павел Датсюк из «Детройта» забросил сегодня 2 шайбы, но его «Детройт» уступил в гостях «Нэшвиллу» со счетом 2-3. Счет в этой серии сейчас сравнялся 2-2. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. Далее в программе «Радио Свобода» выпуск новостей экономики. Его представляет Сергей Сининский.
Министерство финансов России проведет сегодня первый из запланированных аукционов по размещению средств бюджета на депозитах в коммерческих банках, объем которых может составить 300 миллиардов рублей или в пересчете около 13 миллиардов долларов. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий приватизацию жилья, полученного гражданами по договору социального найма, после 1 марта 2005 года. Это решение было принято во исполнении постановления Конституционного суда, который в середине 2006 года признал противоречащей основному закону страны норму жилищного кодекса, запрещающую приватизацию таких жилых помещений. Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства России объявил о начале конкурса по выбору компании для управления временно свободными средствами. Его итоги станут известны 23 июня. Объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, то есть почти 10 миллиардов долларов, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Министерство природных ресурсов России, как ожидается, объявит сегодня победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча, около 200 тысяч тонн, составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, а также государственной компанией «Российские железные дороги» и государственным внешэкономбанком. Южноафриканская корпорация «De Beers», крупнейший в мире производитель алмазов, покупает у российской нефтяной компании «Лукойл» почти 50% акций архангельского геологодобычного предприятия. Оно владеет лицензией на разработку верхотинского месторождения алмазов в Архангельской области, которое считается одним из крупнейших в Европе. Детали сделки пока не разглашаются.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня составляет 24 рубля 45 копеек. Курс евро 37 рублей 14 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 59 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», которую готовят наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш предлагает программу борьбы с парниковыми газами. Угроза ограниченной ядерной атаки на американские города растет. Годовщина трагедии в Вирджинии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рост выбросов парниковых газов в Америке должен прекратиться через 17 лет. Такая цель сформулирована в новом плане президента Буша, представленном в среду. И хотя этот план уже стал объектом критики оппонентов, эксперты усматривают в нем признак кардинального изменения позиции президента, предпочитавшего до сих пор рыночные методы борьбы со всемирным потеплением. С подробностями Алан Давыдов.
Речь Джорджа Буша в среду, как полагают, свидетельствует об изменении его позиции, состоявшей в отрицании введения принудительных мер для ограничения выбросов парниковых газов. Он опасался, что подобный подход может замедлить экономический рост США. Озабоченный тем, что Конгресс в обход Белого дома может принять слишком строгие законодательные меры по ограничению выброса, Буш заявил, что на его взгляд такие ограничения и экономический рост вполне совместимы, если к делу подойти тонко. Критики энергетической политики Буша утверждают, что его администрация умышленно затягивает решение проблемы парниковых газов, которые, как считают, являются причиной потепления на планете. Они обвиняют президента в безразличии к данной проблеме. Однако Буш в среду сказал, что Белый дом продолжает тщательно работать над ее рассмотрением. Президент только в самых общих чертах изложил идею остановки роста выбросов парниковых газов к 2025 году. Однако он ясно дал понять, что проблема не будет решена по существу, если действия Соединенных Штатов останутся односторонними. Как и во многих других странах, в американском национальном плане снижения выбросов будут всесторонне сочетаться рыночные стимулы и нормативные требования, способствующие применению чистых и эффективных энерготехнологий. Мы желаем включить этот план в обязательное для всех сторон соглашение, при условии, что такие же планы будут включены в него нашими партнерами из числа стран с мощной экономикой. Буш также призвал в ближайшие полтора десятилетия сократить выброс парниковых газов теплоэлектростанциями. При этом, подчеркнул президент, главным фактором станет развитие и внедрение новых технологий. Для достижения задуманного к 2025 году нам надо будет быстрее замедлить рост выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. После достижения пиков предстоящие 10-15 лет эти выбросы должны пойти на убыль. Тем самым мы достигнем намного более низкого уровня выбросов в энергетической отрасли, чем планировали в нашей первоначальной климатической стратегии от 2002 года. Предложение Буша было тут же отвергнуто демократами в Конгрессе и защитниками окружающей среды как запоздалое и недостаточное для приостановки концентрации парниковых газов в атмосфере. Некоторые эксперты считают, что наиболее важные международные решения по проблеме глобального потепления будут приняты после того, как Джордж Буш покинет Белый дом в январе будущего года. Ранее США и другие страны договорились провести в декабре этого года встречу на индонезийском острове Бали, чтобы приступить к определению новых задач по сокращению выброса парниковых газов по истечении в 2012 году срока действия Киотского протокола.
Рассказывал Алан Давыдов. Опасность того, что можно назвать микроядерной атакой, растет, считают многие американские эксперты. Под угрозой террористического нападения могут оказаться американские города, включая Вашингтон. Стоит ли готовиться к подобному событию? Этим вопросом задались американские законодатели. С подробностями Ян Рунов.
На слушаниях рассматривались варианты последствий взрывов небольших ядерных зарядов, в частности в Вашингтоне, вблизи Белого дома. Сенатский комитет вызвал экспертов, которые рассказали, насколько возрос за последние 5 лет риск ядерных терактов на американской территории, поскольку ядерная технология стала намного доступнее, а терроризм продолжает свое глобальное распространение. Тем не менее, эксперты считают, что масштабы опасности не такие, какие были во времена Холодной войны, когда ядерная война грозила существованию целых стран и народов. По заказу Сенатского комитета Чам Даллас, директор Института здравоохранения при Университете штата Джорджия, подготовил доклад о возможных последствиях ядерного взрыва. Ядерная бомба мощностью в 1 килотонну может быть помещена в небольшой чемодан. В результате взрыва могут погибнуть 25 тысяч человек. При взрыве 10-килотонной бомбы, помещенной в микроавтобус, могут погибнуть 100 тысяч человек. Радиацией будут уничтожены почти все здания в радиусе полумили от взрыва. Автор доклада считает, что при должном оповещении часть населения сможет спастись, покинув зону надвигающейся опасности, либо приняв меры защиты. Важно, чтобы медицинские учреждения и персонал были готовы оказать помощь, в первую очередь противоожоговую. При нынешнем же состоянии больниц срочная помощь может быть оказана лишь 5% пострадавших, считает Чам Даллас. Свое мнение по поводу слушаний высказал Джон Пайк, директор исследовательского сайта «Глобальная безопасность».
Я думаю, что мы не можем сказать с уверенностью, возрос или снизился риск ядерного теракта, поскольку такого теракта или его явной попытки еще не было. Риск может быть меньше, поскольку международные операции Аль-Каиды существенно подорваны, но может быть и больше, поскольку террористические организации продолжают действовать, и ядерные технологии могут быть получены террористами в Иране, в Северной Корее или украдены в Пакистане, в России. Сейчас ядерный материал есть во многих странах. Это глобальная проблема.
Выступивший на слушаниях Крис Гелдарт, ответственный за Вашингтон, сотрудник Министерства внутренней безопасности, рассказал о недавно проведенных учениях, на которых отрабатывалась система предупреждения населения о направлении радиоактивного или химического облака.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире годовщина трагедии в университете в Вирджинии. Дом ночного пребывания для бродяг сам остается бездомным. В Москве продолжается фотобиеннале 2008. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас в студии рядом со мной Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
О чем поговорим, помимо футбола?
Помимо футбола, первая тема нашей программы – это официальный визит, первый в истории официальный визит Владимира Путина в Ливию. Попытаемся понять, о чем говорили Путин и Каддафи, признает ли Ливия долг в 4 миллиарда долларов. Еще одна тема – это тема взаимоотношений Грузии и России, абхазская тематика. Есть такая возможность, что депутаты Государственной Думы России признают независимость этой непризнанной республики. Какие меры в ответ на такие заявления готовит грузинская сторона? Ну и городская тема у нас сегодня – это репортаж из Петербурга о том, как разрабатывается, принимается, как спорят депутаты городского парламента о генеральном плане Петербурга. Второе чтение. Сегодня депутаты его обсуждают. Вот такие темы у нас сегодня в программе.
Спасибо. Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Сегодня в 9 часов 7 минут после выпуска новостей. Я же напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского. Мы уже получаем ответы. Вот, например, один из них, судьба Ходорковского, меня очень интересует, потому что рядом с ним не сидят еще 42 877 человек. Так вот точно считает госпожа Степанова из Москвы. Ждем ваших ответов, мы зачитаем их в конце часа. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут, далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОН в ингушском городе Карабулак. Об этом сообщает «Интерфакс». Евросоюз и НАТО серьезно обеспокоены решением Москвы усилить контакты с Южной Осетией и Абхазией. В среду президент России Владимир Путин поручил правительству развивать более тесные социально-экономические и культурные связи с этими непризнанными республиками. В Чечне проходит операция по поиску и задержанию командира одного из подразделений батальона «Восток» Бадруди Ямадаева. Ранее в среду Народное собрание Чечни предложило министру обороны России освободить от должности командира батальона Сулима Ямадаева. Президент Чечни Рамзан Кадыров обвиняет братьев Ямадаевых в причастности к гибели мирных жителей. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Ливии, провел переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Планируется подписание пакета двусторонних соглашений, в том числе в области экономического сотрудничества. Кандидаты в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барак Обама провели дебаты перед первичными выборами праймерис в штате Пенсильвания 22 апреля. Оба претендента на пост главы государства пообещали жестко реагировать в случае получения Ираном ядерного оружия и применения его против Израиля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность в связи со вспышкой насилия на Ближнем Востоке. Его заявление появилось после того, как в среду на юге сектора Газа в результате израильского налета погибли 17 палестинцев, большинство из них – мирные жители. Олимпийский огонь сегодня прошествует по улицам индийской столицы Дели. Ожидается выступление тибетских иммигрантов, протестующих против политики Китая. Поэтому организаторы пока не называют точного времени начала церемонии.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Погода на европейской территории России сегодня будет неустойчивой, с высокой влажностью и резко сниженным содержанием кислорода в воздухе. Погода такая, конечно, неблагоприятна для метеозависимых людей, но особенно негативно она скажется на самочувствии тех людей, кто страдает бронхолегочными заболеваниями, сердечно-сосудистыми болезнями, у тех, кто страдает, можно сказать, от неустойчивого артериального давления, от вегетососудистой дистонии, а также кислородной недостаточности. В такой день понижается работоспособность организма, повышается сонливость. Специалисты рекомендуют соблюдать режим труда, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, хотя сегодня прохладно, и принимать поливитамины и другие профилактические средства. Пожалуйста, обращайте особое внимание на состояние своего здоровья. И вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Коллегия Верховного суда России отказалась удовлетворить жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на продление сроков его содержания в Четинском следственном изоляторе. Краткая хронология дела ЮКОСа в репортаже нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Началом дела ЮКОСа принято считать лето 2003 года, когда по обвинению в организации убийств был арестован руководитель службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Затем 2 июля в Москве был задержан, а на следующий день арестован крупный акционер ЮКОСа, глава МФО «Минотеп» Платон Лебедев. А в ночь на 25 октября в Новосибирском аэропорту во время дозаправки самолета при перелете в Иркутск Михаилу Ходорковскому предъявили постановление о задержании для принудительного привода на допрос в Генпрокуратуру. Вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Прошло 4,5 года. Мещанский суд Москвы признал Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева виновными в экономических преступлениях. Мосгорсуд оставил приговор в силе, лишь незначительно снизив сроки наказания до 8 лет лишения свободы. Теперь Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты знакомятся с материалами нового уголовного дела. На этот раз бизнесменов обвиняют в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Формально следствие по этому делу уже закончено, об этом было объявлено еще в прошлом году. Однако пока ничего не известно о том, когда дело будет передано в суд, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
За это время произошло уже 2 вброса дополнительных материалов в наше дело. И это приводит нас к неизбежному выводу о том, что проводится параллельное следствие, все это время проводилось и, очевидно, продолжается и сейчас, только под прикрытием дел с другими номерами, где мы якобы не фигурируем. Поэтому я на самом деле не могу утверждать на сегодняшний день, что следствие на самом деле закончено. Я могу только говорить о том, что нам об этом сообщает орган следствия. Но мы ему не верим, потому что вот есть те факты, о которых я сказал. И последний такой вброс, кстати говоря, имел место в январе этого года, 2008-го, уже после того, как был подписан протокол даже об окончании ознакомления с материалами дела. То есть после этого уже ничего не должно было происходить, кроме рассмотрения ходатайств и итогового решения по делу, которое может принимать орган предварительного следствия. Тем не менее, дело увеличилось еще на 2 десятка томов.
Загадкой для всех остается и место проведения судебных слушаний по новому делу. По закону его должны рассматривать в Москве, но, по словам адвокатов, в деле ЮКОСа Фемида слишком часто часто закрывала глаза на предписание закона. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
С темой материала Марьяны Тарачешниковой связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Свободы». Интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского? Наш корреспондент Дмитрий Лишнев задал этот вопрос жителям города Чебоксары.
Вот лично его я не знаю, да, но судьбой людей, которые там почему-то куда-то попали, конечно, это не безразлично, это понятно. Я знаю только то, что о нем говорят, вот больше ничего. И судить потому, что говорят, я не могу никогда, я сужу потому, что я знаю сама.
Ну, попадается в газете эта информация, я читаю. Последний раз, когда читал, уже не помню. Он вот в какой области, где он находится в данный момент? В Читинской? Где-то туда в Сибирь, что ли, в сторону я читал. Нет, даже туда ближе, к Магаданской области вроде что-то услышала я. Появляется информацию, я читаю, читаю про него.
Ну, вообще не интересуюсь. Мне вот дали пенсию 4000. Я бы заинтересовалась, что-нибудь сказала.
Я судьбой Ходорковского не интересуюсь. Плохо о нем знаю.
Нет. Я им не интересуюсь. Меня вообще олигархи никто не интересует. Никто, ни один.
Нет, не интересуюсь. Мне интересно. Мне как бы все равно, что с ним.
Как о будущем мужа, если только о нем интересоваться? Зачем мне это надо?
Нет, ну мне зачем нужно о нем интересоваться? Ну, куда-то пропал и пропал, и все.
Нет, мне как-то безразлично. Ну, как бы не стараюсь в чужие там как-то бы проблемы, да, там, не лезть вообще. Как бы только своя интересует личная жизнь, все.
То же самое. Неинтересно как-то серьезно. Ну, не знаю, может, как-то взрослые люди интересуются, да, как бы его судьбой, но мне как-то, не знаю, неинтересно.
Лично я нет, не интересуюсь, потому что неинтересно. Ну, посадили, значит, заслуги перед отечеством, в кавычках.
Ну, слежу иногда, что с ним там. Если показывают, показывают, запоминаю. А если не показывают, забываю про него.
Нет, только по телевизору в программе новостей узнаю и больше ничего не хочу.
Нет, не интересуемся. Почему? Да нам незачем, у нас других проблем полно.
Да даже, честно говоря, не очень. Не знаю, о чем мне им интересоваться. Если посадили, то значит есть за что все-таки же. Мне своих проблем хватает.
Я не интересуюсь. Ну, а что он мне дал? Что он мне может дать? Ничего не дал. Ни зарплату не повысил, сам себе, наверное, наворовал и все остальное.
Да нет, не интересуюсь. Ну, а что? Да, мы простые люди, нам все равно. Что, все равно, мне кажется, от нас ничего не зависит это. Я так думаю. Что, будем мы интересоваться, не будем мы интересоваться.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к новостям культуры. В Париже открывается большая выставка Ловида Корринта. В Москве проходит фотобиеннале 2008, а Боб Дилан написал книгу для детей. Эти и другие новости культуры в репортаже Ивана Толстого.
Парижский музей Орсе совместно с германскими и швейцарскими музеями подготовил свою главную весеннюю выставку – монографическую экспозицию немецкого живописца Ловиса Корринта 1858-1925 годы его жизни. Выставка посвящена 150-летию со дня рождения художника и называется «Между импрессионизмом и экспрессионизмом». Сыграв большую роль в берлинском сецессионе, президентом которого Ловис Корринт стал в 1911 году, и с в 1910-х годах славу одного из главных немецких импрессионистов, в конце жизни художник создал ряд картин в рамках эссеистики экспрессионизма. «Красный Христос», портрет Бернта Грёнвальда, «Се человек». На выставке будут представлены картины на библейские сюжеты, пейзажи, жанровые сцены, портреты и автопортреты, ню, а также афорты и литографии Ловиса Корринта. Московский музей современного искусства на Петровке представляет новые выставки в рамках фотобиеннале 2008. Пройдет показ видео Натальи Никитиной «Кладбище коммунизма в Будапеште», «Юниверс» Юлии Мильнер, фотографии Гоши Острецова «Смотри в оба». Проекты представлены Московским домом фотографии. Композитор и певец Боб Дилан написал книгу для детей под названием «Вечно молодой». В основе повествования лег его собственный хит 1974 года «Forever Young». Книга выйдет в издательстве «Саймон энд Шустер». «Вечно молодой», сообщает издателю, это трогательная и поучительная история о том, как важно делать добро. 40-страничная книга иллюстрирована известным художником Полом Роджерсом. Издание предназначено для детей от 3 лет и старше. Выход книги намечен на 6 октября этого года. Это не первый писательский опыт Боба Дилана, но первое обращение к детям. В начале апреля Дилан был удостоен Пулитцеровской премии за вклад в американскую культуру. В Московском кинотеатре «Художественный» проходит первый фестиваль польских фильмов «Висла». Зрители увидят фильмы «Аллея сопляков», «Белиссимо», «Привет», «Тереска», «Эгоисты», «Инферно», «Судебный исполнитель», «Статисты» и другие. Фестиваль откроет картина «Петя и Волк», получившая премию «Оскар», и «Кижи Нижи», номинированная на «Оскар». Закроет фестиваль фильм «Пианист», получивший главную премию в Каннах и «Оскар» в 3 номинациях в 2003 году. Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль закрывается 20 апреля. Московское издательство «Интелвак» выпустило сборник воспоминаний и дневниковых записей последнего главы Временного правительства России Александра Керенского. «Дневник политика. Революция началась. Издалека. Дело Корнилова». В книге впервые представлены его речи, приказы, письма о революции, политические дневники и воспоминания, печатавшиеся в русской периодике в Париже, Берлине и Праге в 1920-е годы. Помещена стенограмма допроса Керенского в чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Иван Толстой. Переходим к еще одной теме, которая в широком смысле слова, конечно же, является темой, связанной с культурой. Ночлежки для бродяг в северо-западном административном округе выделено отдельное стоящее здание на территории московского района Покровское-Стрешнево. Местные жители выступают против создания этого социального заведения рядом с их домами, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Социальное учреждение, дом ночного пребывания для бродяг, пока и сам бездомный. Раньше он находился в силикатном проезде. По окончании срока аренды договора там не продлили, пока учреждение работает во временном режиме консультации и раздачи еды, занимая помещение в жилом доме. А переезду в отдельно стоящее здание сопротивляются жители других домов. По врачебному проезду, где 370 квадратных метров площадей, отведенных под ночлежку, уже облюбовали лица без определенного места жительства. Бродяги по одному адресу, работники ночлежки все еще по-старому. Специалист по социальной работе Юрий Лобченков понимает, что соседство с бездомными не нравится никому.
Пусть это у кого-то будет, но только не у меня. С собаками и то устраивают для них какие-то приюты, а это же люди, надо же с ними работать. У народа неправильное представление о бомжах. Бомжи – это вот те, которые в помойках сидят, запачканные. Есть бомжи, которые у нас, вот, которые жили, он совершенно внешне не отличается от нормального человека. Они работают.
Настоящих бомжей среди клиентов ночлежек не более 10%, а большинство классических, объясняет Юрий Васильевич, психологически привязаны к мусорным контейнерам и площадкам. В ночлежках больше тех несчастных, которые могут стать настоящими бомжами, если им не помогут выбраться.
Конфликты семейные, в том числе приехали, поработали, работодатель обманул, документы отобрал, зарплату не заплатил, уехать не может. Социализация, что она предполагает, кому что нужно? Кто-то, допустим, освободился из тюрьмы. Вот ему дается жилье, и одежда, и питание, и юридическая помощь ему оказывается. Кто-то болен, кому-то надо пенсию восстановить, кому-то паспорт надо сделать. Во-вторых, они будут проходить санобработку, так они могут, ему и не нужна эта санобработка, он весь вшивый, заразный, туберкулезный, но он едет в общественном транспорте. А так, хочешь не хочешь, чтобы к нам попасть, прежде чем к нам прийти, они же проходят комиссию, в том числе флюорографию, там обнаружат, что у него открытая форма туберкулеза, его в 11-ю туберкулезную больницу или там, куда они сочтут нужным. А так он в автобус, он запросто ходит, в метро-то он запросто ходит.
Но жители соседних домов такие объяснения, конечно, не успокаивают. В метро, на улицах бродяги все равно есть, считают они, а вот на нашей улице пусть их лучше не будет. Жаль, что ночлежка лишилась прежнего места между автомойкой и пересыльной тюрьмой в здании бывшей воинской части, подальше от жилых домов. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По уточненным данным, 6 сотрудников милиции получили ранения при обстреле базы ОМОН в ингушском городе Карабулак, сообщает Интерфакс. Евросоюз и НАТО серьезно обеспокоены решением Москвы усилить контакты с Южной Осетией и Абхазией. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Ливии, провел переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Олимпийский огонь сегодня прошествует по улицам индийской столицы Дели. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 8 часов 46 минут. Как всегда в этот час мы предлагаем нашим слушателям обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Владимира, рассказывает наш корреспондент Светлана Гоненко.
Телекомпания ТВ-6 «Владимир» сообщает о том, что в законодательном собрании региона обсуждается проект областного закона о семейных захоронениях. Он даст право жителям Владимирской области резервировать земельные участки на кладбищах под семейные захоронения. Сейчас документа, который позволяет гражданам хоронить в одном месте своих близких родственников, нет, и каждая семья решает похоронные проблемы как может. Работа над документом шла около года. Несмотря на это, законопроект вызвал много нареканий не только у прокуратуры, но и у самих депутатов. Некоторые даже усмотрели в нем коррупционную составляющую, рассказывает заместитель председателя Комитета законодательного собрания по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов Александр Леонтьев.
Чтобы не 10 дней выдавалось решение администрации кладбища на создание и выделение возможности создания такого хранения, расскажем в один день. Он скажет, а у меня 10 дней, приходи через 10 дней. Через 10 дней уже, вот вам первый этап коррупции. Второй этап коррупции, 30 суток для администрации принять решение, вот какой-то будет участок. Только после этого так будет выдан документ и так далее. Ну, понятно, да?
В результате депутаты решили отправить законопроект о семейных захоронениях на доработку и вернуться к нему в ближайшее время. Об этом сообщает телекомпания ТВ-6. Владимирская служба новостей рассказывает о том, что Владимирская область – одна из немногих в России, которая примет участие в форуме «День российских регионов», который пройдет в графстве Люксембург на следующей неделе. В делегацию от области войдут представители крупных промышленных предприятий и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В рамках визита запланированы встречи владимирского губернатора с членами торгово-промышленной палаты Люксембурга и министром экономики. Глава Владимирской области также познакомится с процессом производства кондитерских изделий на заводах компании «Феррера» в Люксембурге и Бельгии. Дело в том, что российское подразделение этой компании в этом году приступает к реализации масштабного проекта на территории Собинского района Владимирской области. Выставка «Студенты 80-х» открыта во Владимирском государственном университете. Об этом сообщает ГТРК «Владимир». Такой, по-своему, уникальной портретной галереи выпускников, возможно, нет больше ни в одном вузе России. Во Владимирском политехническом институте в 80-е годы прошлого века обязательной дисциплиной студентам преподавал Владимир Калошин. В свободное время он увлеченно рисовал. В культурном центре вуза сегодня хранятся сотни его рисунков. Часть графических листов передала в дар институту вдова художника. В университете родилась идея объявить поиск людей, изображенных на графических листах Владимира Калошина. Они – история Владимирского политехнического института, а ныне госуниверситета, который в этом году отмечает полувековой юбилей, рассказывает студентка ВГУ Оксана Кимижук.
Конечно, очень бы хотелось увидеть их, потому что 20 лет прошло, 20-25 лет от написания картин, и очень хочется вот как бы узнать, что же у них случилось, как они изменились, что сложилось в их судьбе. Вот, и посмотреть на них, потому что картины – это одно, а живые люди – это совсем другое.
Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Мы близимся к завершению утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке», которую представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о годовщине трагедии в Техническом университете Вирджинии. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Католическая церковь в Америке неверно отреагировала на проблему совращения священниками юных прихожан, заявил в среду на своем выступлении перед американскими епископами папа Бенедикт XVI. По его словам, слишком поздно церковь осознала глубину и серьезность проблемы. Беззащитные должны быть защищены от тех, кто может причинить им вред. Американские католики ждут, что папа поможет им подвести черту под эпизодом, который потряс церковь и поставил под сомнение выживание многих приходов, которым пришлось материально расплачиваться с жертвами священников. По мнению Папы Римского, проблема защиты наиболее беззащитных касается всего общества. «Дети, — сказал он, — должны быть прикрыты от унижающего человеческое достоинство воспевания сексуальности, превалирующего сегодня в обществе». Приведение в исполнение смертных приговоров, приостановленное в Соединенных Штатах в сентябре прошлого года, будет возобновлено после того, как Верховный суд в среду отверг иск заключенных из Кентукки, приговоренных к смертной казни. Они просили суд назначить им более гуманную, чем введение летальной инъекции, форму казни. Утверждение о том, что казнимые испытывают невыносимую боль в те считанные минуты, когда начинает действовать комбинация препаратов, которые обезболивают и останавливают сердце, стало поводом для нескольких судебных исков, подвергающих сомнению конституционность подобного рода казни на основании того, что она неоправданно жестока. Однако судьи отметили в своем решении, что истцы не доказали, что риск ошибки во время проведения признанной гуманной процедуры летальной инъекции – при отсутствии очевидной альтернативы этому методу, конституирует жестокую и необычную форму наказания. Ныне в американских тюрьмах находится 3300 заключенных, приговоренных к смертной казни. Студенты и сотрудники Технологического университета штата Вирджиния почтили память жертв трагедии, происшедшей ровно год назад. 16 апреля прошлого года душевнобольной студент вошел в аудиторию, застрелил 32 человека и затем покончил с собой. Подобных по масштабам убийств в американских университетах прежде не случалось, рассказывает Владимир Морозов.
Многие сотни людей с цветами в руках собрались на площади, где недавно установлены 32 гранитные плиты в память о погибших. Участники поминальной церемонии взялись за руки и перечислили имена своих убитых товарищей. Когда после минуты молчания зазвенели колокола университетской церкви, одна из женщин зарыдала и упала в обморок. Я не знаю, смогу ли когда-либо почувствовать себя в безопасности. Родители уговаривали меня вернуться домой, но это значит убежать. Я осталась. Здесь все мое, это мой университет. По словам президента Вирджинского технологического университета Чарльза Стигера, страшная трагедия навсегда изменила жизнь многих людей. «Каждый раз, когда я захожу в аудиторию, я вспоминаю о своей погибшей дочери Остин», сказал профессор университета Брайан Клойд. «В церкви никогда не состоится ее венчание, мне не доведется качать на коленях внуков».
It's weird, but I guess because there was so much media coverage, a lot of the actual media images...
Все это уже столько раз показывали по телевизору. Раненых, погибших, машины скорой помощи, полицейские ограждения, крупно лицо стрелявшего. Я хочу все это забыть, но не могу. Это кошмар. Его невозможно выбросить из головы. По распоряжению губернатора Вирджинии Тимоти Кейна, в среду флаги на правительственных зданиях штата были приспущены. Вечером на кампусе состоялось поминальное бдение при свечах. В первую годовщину событий в Вирджинии в прессе снова раздаются вопросы, что делать, чтобы такое больше не повторилось. Часть публики требует более жесткого контроля за продажей огнестрельного оружия и критикует власти за то, что на руках у американцев оказалось слишком много ружей и пистолетов. Другие, в частности общественная организация «Студенты должны быть вооружены», добиваются права носить при себе скрытое оружие, в том числе на территории университетских кампусов. В Техническом университете штата Вирджиния учатся 27 тысяч человек. В этом году сюда подало заявление рекордное число выпускников средних школ.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы продолжаем, а вернее сказать, завершаем очередной час на волнах Радио Свобода. ответами наших слушателей на вопрос, который мы сегодня задавали. Интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского? Вот что пишут слушатели. Интересует судьба Ходорковского, потому что у него отняли все его миллиарды, и у нас отняли все последние крохи, землю и квартиры. А он имеет четырехразовое питание, а мы и этого не имеем. Он сидит под охраной, а нас никто не охраняет. Парадоксальное мнение Людмилы Ивановны из Москвы. Господин Туманов пишет. Тешим себя надеждой, что с окончанием эпохи Путина закончится и срок Ходорковского. Но, к сожалению, понял, что не только коммунистические лидеры обладали бессрочной властью. Следующее мнение от Людмилы. Конечно, интересует, когда один миллиардер отсиживает, а другие миллиардируются, прекрасное слово, что-то неладно в нашем королевстве. Народ, ау, пишет Людмила. Борис Павлович из Новочеркасска. Интересует, так как положение его, как умного, честного человека, незавидное. Власть видит в нем конкурента, а глупое население – вора. На его примере видно, что в нашей стране честный бизнес невозможен. Довольно двусмысленная фраза от Бориса Павловича. У нас Михаил Ходорковский ассоциируется с графом Монте-Кристо и Наполеоном I, считает Сергей Митрофанов из Москвы. Интересует, пишет Лидия, интересует потому, что сейчас лишь он один сидит и, наверное, не по причине миллиардов, нажитых неправовым путем, а потому что существует минимальный размер оплаты труда, от которого народ мрет. Лидия из Москвы. Александр Добрый. Не думаю, что судьба Ходорковского интересует меня больше, чем, например, судьба Виктора Бута. С Ходорковским все ясно, его ждет новый суд и новый срок, к сожалению, но про таких обычно говорят «теперь твой дом – тюрьма». Следующий ответ. Госпожа Степанова из Москвы. Я могу объяснить абсолютно все, но даже себе не могу ответить на вопрос, почему остальные олигархи-миллиардеры, конечно, от своей жадности не могут скинуться несчастными миллионами, чтобы получился большой миллиард для выкупа Ходорковского. Это что-то дозначит. Хороший вопрос, конечно, но ответ на него вряд ли мы получим. И еще одно письмо от госпожи Степановой. Все наши президенты займут место Ходорковского, а он возьмет левые партии и станет президентом. Тогда его судьба меня интересует. Не будет, так как он построит нашу судьбу. Прогноз, конечно, потрясающий. Следующий ответ. Судьба Ходорковского – индикатор нашей судьбы, пишут нам супруги Воронины из Ульяновска. Очень интересует, даже писали ему и получили ответ. Хунта Путина виновна в беззаконии. Следующий ответ от семьи Майоровых. Интересует не то слово. Болит сердце, болит душа, и все страшнее жить. Мы неоднократно были в Корапово, пишем Ходорковскому в колонию, но, наверное, не доживем до его освобождения. И в завершении еще одно письмо. Для меня Михаил Ходорковский, как Иисус Христос, страдающий за преступления многих, подписано слушатель. Этим, прямо скажем, красноречивым ответом мы и завершим выступление на тему «Интересует ли вас судьба Михаила Ходорковского?». Спасибо всем, кто нам отвечал. Мы на этом завершаем выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Напомню, что после выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Саленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.